Водяной довольно улыбнулся и открыл крышку контейнера. Внутри, на мягкой противоударной подкладке, в вырезанном точно по размерам гнезде, лежал небольшой полупрозрачный минерал округлой формы, напоминающий кусок янтаря мутно-песчаного цвета. «Еще один осколок!» – заявил Водяной, намереваясь вытащить минерал из контейнера. «Брось!» – вопль нескольких голосов слился в один, но Влад уже держал его в руке. «Ой!» – растерянно произнес он, озираясь вокруг ошарашенным взглядом. «Что это?» Медведь хлестким ударом ладони выбил минерал у него из руки, и бойцы, не сговариваясь, бросились на красную резину земли, занимая круговую оборону.
«Ложись!»
– могучий здоровяк буквально вбил Влада в землю.
«Водяной, ты что, псих? Чего без перчаток хватаешься за все подряд? Это же шестое чувство! Жить надоело, что ли? Рассказывай быстро, кого видел, где, дистанция?»
«Я не понял ничего», — виновато поморщился Влад. «Все слишком быстро закончилось. Ощущение такое странное, будто вокруг тебя столько всего. Какие-то звери испуганные, люди злые, что-то непонятное, переживающее, что не может попасть домой. Бред какой-то, если честно».
«Люди?» — мгновенно насторожился медведь, оглядывая почву вокруг. «Куда мед упал?»
«Здесь!» – базальт перевернулся на бок и указал на лежащий неподалеку метаморфит.
«Посмотри!» – велел медведь. «И прячь сразу!» «Всем подствольники к бою! Заряжать прыгающими!» «Байкал! В центр обороны!»
Базальт подобрал шестое чувство, снял резиновую перчатку и взял метаморфит в руку. Пару секунд он был неподвижен, после чего быстрым движением забросил мед в подсумок и вскочил на ноги, надевая перчатку.
«Зомби!»
– выдохнул он. «Две роты на 2 часа, дистанция 900 метров, идут на нас. Зверье быстро покидает район. Профессор сидит в кустах на 1/2, 300 метров отсюда».
«Так, дострелялись».
Медведь мгновенно оказался на ногах.
«Уходим! Быстро! Водяной, веди!»
«Куда?» – Влад торопливо поднялся. «На базу?»
«Куда угодно, лишь бы быстро!»
Здоровяк подхватил печенек.
«От зомби можно уйти только бегом. Как только они доберутся до лабы, встанут на наши следы. И если не успеем уйти далеко, не отвяжутся. Могут до самого выброса нас по ареалу гонять».
«Туда!» Водяной ткнул рукой в сторону юго-востока и сорвался с места. Отряд бросился следом, на ходу переводя оружие в походное положение. От зомби уходили долго и гарантированно отрывались только к полуночи. Вымотанные 5-часовым марш-броском люди, услышав команду «Привал», попадали на землю, восстанавливая дыхание. «Оторвались?» – задыхаясь, спросил Водяной. Ему погоня далась особенно тяжело. «У меня ноги больше не шевелятся. Никогда в жизни столько не бегал. Суставы словно кислотой разъедает».
«Это пот!»
Повалившийся рядом медведь хрустел липучками эмки, снимая перчатки.
«Ты кожу мембраны растер, вот и жжется. Сейчас Айболит отдышится и прилепит к тебе что-нибудь полезное. Айболит!»
Негромко окликнул он санинструктора.
«Займись водяным, не то без проводника останемся, нам еще 30 минут топать».
«Что за люди?» – философски вздохнул Айболит. «Не дадут спокойно умереть старому уставшему человеку. Водяной, потерпишь 5 минут? Подышу хоть». «Потерплю, конечно», – Влад оторвался от фляги с водой. «Я могу хоть до базы дотерпеть, это не проблема, тем более если надо еще идти. Мы еще не оторвались, получается?»
«Болт рассказывал, что зомби на ночь спать ложатся».
Медведь снял шлем-сферу и потряс кистями рук, наслаждаясь отсутствием изнуряющей духоты хотя бы в некоторых частях тела.
«Но встают рано и вновь на след становятся. Так что, если хотим заставить их бросить преследование, то надо за ночь успеть уйти далеко, чтобы следы не выглядели свежими. Тогда отстанут. Не понимаю, чего они за нами увязались так упрямо? А насчет подлечиться, это ты зря, Водяной. Пока отдыхаешь, кажется, что болит терпимо. Но если в кровь растер, то как побежишь, так через десяток шагов и свалишься. Тут без повязки не обойтись. Или без медсестры.
«Повязка долго», — глубокомысленно изрек Айболит, подходя к лежащему на синюшной траве водяному. «Поставлю медсестру с пиявкой на несколько минут. Крутовато, конечно, но больше ничего нет. Так что следи за ощущениями. Как мурашки по телу забегают, сразу говори. Эх, сейчас бы пластырь или зеленку!» Мечтательно протянул санинструктор, возясь с бедренным карманом мембраны водяного.
«И банка бы не помешала. Энерджайзеров бы десяток. Или хотя бы адреналин».
«Это все меты?» — уточнил Влад, морщась от контакта с пиявкой.
«Ай, жалится?» «Ага, медицинские», — подтвердил Айболит. «Нужные вещицы и очень полезные, если правильно с ними обращаться. Не то вреда будет больше, чем пользы. Та же банка, например, может и до остановки сердца довести, если забыть снять».
«А для чего именно она нужна?» — спросил Влад, чувствуя, как утихает боль в невыносимо зудящих потертостях. «И почему именно банка?»
«Инфекции лечат тяжелые», — ответил санинструктор. «Такое часто бывает, если токсин с когтей местного зверья или шипов растений попал в кровь, а антидота или нет, или ввели слишком поздно. Тут банка бывает незаменима, почище антибиотиков срабатывает. Правда, лечит довольно долго и внимание требует, как я уже говорил. А назвали так, думаю, потому что сам мед внешне похож на банку, вроде тех, что при простуде на спину ставят. Только внутри он, конечно же, не полый. Ну, как чувствуешь себя, водяной? Мурашки пошли?»
«Есть немного», — поежился Влад. «И пиявка кусается, хотя все это вполне терпимо».
«Достаточно», — прервал проводника Айболит, извлекая метаморфиты из его кармана обратно. «Тут главное не переусердствовать. Болячка у тебя слишком мелкая для этих метов. Доберемся до базы, придешь на перевязку».
«К нефтенакопителю уже не пойдем?» Влад перевел взгляд с Айболита на медведя.
«Не будем рисковать», — здоровяк кивнул в сторону преследователей. «Лучше отсидеться на базе несколько дней, пока эти товарищи уберутся во свояси. После выброса сходим. Как раз кварц с расом вернутся. Будут свежие новости. Так даже газы!» — рявкнул Байкал, находящийся в хвосте отряда, одновременно защелкивая на себе шлем-сферу.
В ночной тишине негромкое шипение приближающейся газовой аномалии отчетливо слышалось на увеличенном расстоянии. Усталость была мгновенно забыта, и бойцы стремительными движениями надевали перчатки и сферы, стремясь загерметизироваться в оставшие до прихода газового фронта секунды.
«Водяной! Успел!»
Голос Айболита, глухо пробивающийся через шлем сферу, почти тонул в шипении заполнившего все вокруг газа.
«Успел!» — Влад показал ему большой палец. «Медведь, вы про эту аномалию говорили тогда? Ну, после сторожа, когда у вас УИП зашипел?» «Про нее!» — кивнул здоровяк. «А ты разве не чувствуешь ее? Или что там у тебя в таких случаях?»
«Убежать хотелось!» Немного подумав, ответил Влад. «Как только предупреждение прозвучало. Недалеко, я бы даже сказал, не убежать, а отбежать. Шагов на 10, может быть. В ту сторону». Он указал направление.
«Значит, нас самым краем зацепило», — определил майор. «Скоро пройдет. Это хорошо. В газовой аномалии можно и час проваляться, если совсем не повезет. Не страшно, в общем-то. Тут ведь... Раз успел противогаз надеть и живым остаться, то бояться уже нечего».
Он иронично ухмыльнулся.
«Если противогаз исправный, вот когда накрывает токсичным облаком, то лучше вообще не шевелиться. Герметичность у правильно застегнутой мембраны полная, но лишний раз рисковать, резвясь внутри кислотного потока, лично я бы не советовал».
«Может, выйдем тогда из нее?» – предположил Влад. «Если внутри газового фронта ходить не запрещается, зачем тогда лежать?»
«Давай выйдем», — согласился медведь. «Если ты знаешь, куда идти. Я, например, понятия не имею. УИП показывает кругом опасность. Он же внутри аномалии, как и мы. А наугад идти, мягко говоря, неумно. особенно в желтой зоне. Все вокруг шипит, никакого внутреннего голоса и тому подобных чудес не услышишь. Ты видишь дорогу?»
«Уже нет», — признался Водяной. «Как накрыло, везде страшно. Вот и предложил выбраться, не подумал, что никто не знает безопасного пути».
«Потому под лизуном, жаровней, газовой аномалией и токсичным облаком рекомендовано лежать до ее полного прохода и окончания воздействия», — объяснил здоровяк, — «чтобы не вляпаться случайно. В первые годы существования ареала много народу так полегло. Видит, что накрыло лизуном или газом, противогазы вроде защищают, а лизуна так и вовсе нечего бояться. Вот и идут себе напролом. Выходят за пределы, делают пару шагов и вляпываются. Аномалии друг с другом не сталкиваются, но это еще не значит, что они проходят мимо на расстоянии в километр. Там дистанция непредсказуема, иногда и двух шагов может не быть. Так что лучший вариант сейчас – это отдохнуть, раз уж выпала возможность».
Газовая аномалия прошла быстро, медведь не ошибся. И уже через 20 минут спецотряд продолжил движение. За ночь прошли почти 30 километров. Оказалось, что поскольку Водяной видит безопасную дорогу явно не глазами, то идти днем или ночью разницы для него никакой. Топал бодро, глазея на светящийся в ночной тьме студень, скорее из любопытства, чем по делу. Лишь однажды он остановился и попросил поспать хотя бы полчаса. Глаза слипались прямо на ходу, и рисковать совсем не хотелось. Айболит вновь посетовал на отсутствие энерджайзера, и был объявлен 40-минутный привал. Отряд вновь разбился на две группы. Первая спала 20 минут, после чего сменила вторую на часах. Будить не стали лишь Водяного, давая проводнику возможность лучше отдохнуть. К базе вышли к полудню, усталые и голодные. Есть никто не стал. Люди сложили снаряжение прямо в тамбуре и разошлись по своим комнатам. Через минуту база погрузилась в сон. Дольше всех продержался медведь. Выбравшись из душной эмки, он выложил из-под сумка добытые осколки метеорита и кивнул на них ученым, удивленно косящимся на неуклюже расползающихся по комнатам бойцов.
«Люди устали. Почти 17 часов на марше пришлось провести».
Он потер глаза рукой, не позволяя им закрыться.
«Так что раньше завтрашнего утра про нас лучше не вспоминать. Вот!» –
он кивнул на 6 осколков.
«Все, что удалось достать из полевой лаборатории. Больше там нет, мы ее дважды перевернули. Остальные надо искать. Вот тут!»
– он хлопнул ладонью по подсумку.
«Лежит метаморфит 6-е чувство. Его ни в коем случае нельзя трогать руками и вообще контактировать с ним кожей. Иначе можно спровоцировать атаку всех, кому не лень. Так что, если считаете нужным, изучайте, только без тактильного контакта. Не хочется проснуться на том свете».
Он потряс головой, отгоняя сон, понял, что результат отсутствует, и добавил:
«Все, я уже не с вами. До завтра».
И побрел мимо молча переглядывающихся Степанова и Николаевой. Добравшись до своей комнаты, майор рухнул на спальный мешок и погрузился в сон. Проснулся он от того, что кто-то за тонкой стеной орал нечеловеческим голосом «Работает!» и «Не работает!». Пришлось подниматься и идти смотреть. Выяснилось, что уже полдень следующих суток, все давно проснулись, привели себя в порядок, поели и даже успели сходить на склад НЗ за новой партией воды, так как все, что имелось в наличии на базе, выпил Водяной. В данный же момент он с Базальтом и Шорохом ушел в Зеленую встречать в условленном месте Раса и Кварца. Остальные принимали непосредственное участие в научно-техническом прогрессе. Ученые оборудовали осколками метеорита пару подрывных машинок и несколько электрических лампочек, и испытания шли полным ходом. Кто-то сидел на втором этаже и крутил рукоятки машинок, кто-то тянул саперные провода, а кто-то на первом этаже наблюдал за тем, загораются ли лампы. И, собственно, сообщал об этом наверх, применяя старый добрый принцип военных связистов. Громче крикнешь, дальше слышно.
«Почему бы вам для начала пару раций не усовершенствовать?
сонно осведомился здоровяк, протирая глаза.
«Чтобы не орать на всю желтую!»
Однако его сарказм воспринят не был. Увлеченные экспериментальным процессом люди удостоили его недовольными взглядами, после чего медведю было предложено сходить на камбус и молча поесть, а также не мешать воплощению в жизнь достижений передовой научной мысли. Прислушавшись к голосу разума, доносящемуся из района желудка, майор пришел к выводу, что первое предложение всеобщего ученого собрания содержит в себе глубокий смысл, и удалился на камбус, где его весьма кстати ожидала остывшая, но не ставшая от этого менее вкусной, двойная порция пищи.